Михаил Прохоров бросил вызов Владиславу Суркову.
Снять Суркова, создать новое политическое движение и выигрывать на честных, справедливых выборах. Добро пожаловать в политику!
Евгений Ройзман стал мишенью телекиллеров.
Очень на коленке сделан фильм. Команда, видимо, отдавалась в среду, а эфир надо было сделать уже к пятнице. Но вот что смогли, то наляпали.
Дэвид Кэмерон не забыл о деле Литвиненко.
Министр иностранных дел Уильям Хейк говорил с вдовой Александра Литвиненко накануне нашего визита в Москву.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Андрея Стальского и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым обсуждаемым сюжетом этой недели стал конфликт миллиардера Михаила Прохорова и заместителя главы кремлевской администрации Владислава Суркова. О причине конфликта и его тайных пружинах ничего с уверенностью сказать нельзя. Версий великое множество. Формальный повод таков, будто бы решение Михаила Прохорова пригласить в партию «Правое дело» популярного в Свердловской области руководителя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана натолкнулось на резкое сопротивление Кремля. Почему Ройзман, уже бывший депутатом Госдумы, так ненавистен Кремлю, внятно объяснить никто не может. Но, как утверждает Михаил Прохоров, ему настоятельно советовали Ройзмана из списков убрать. Сам Ройзман говорит, что на него тоже оказывалось огромное давление, но глава «Правого дела» заупрямился и в результате лишился партии. Она раскололась, и верные Прохорову люди остались в меньшинстве. В среду Прохоров обвинил в попытке рейдерского захвата партии чиновника администрации Радия Хабирова. В четверг назвал имя кукловода.
Сейчас, мне кажется, я скажу то, о чем знают многие, но по каким-то причинам не решаются сказать. В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую систему, давно дезинформирует руководство страны, что происходит с политической системой, давит на средства массовой информации, расставляет людей и пытается манипулировать гражданами, их мнением. Зовут его Владислав Юрьевич Сурков, первый зам главы администрации. Пока такие люди управляют политическим процессом, никакая настоящая политика в стране невозможна. Поэтому я буду делать все возможное, чтобы отправить Суркова в отставку. И только после этого мы сможем нормально заняться большой настоящей политикой. Я говорил с огромным количеством людей, и все мне выражают поддержку. Потому что без поддержки людей никакая политическая деятельность невозможна. Поэтому я призываю всех людей, которым не безразлична наша страна, которые хотят здесь жить, которые хотят, чтобы она развивалась и вернула себе право лидера, я предлагаю нам объединиться. Объединиться и не уходить из политики. Снять Суркова, создать новое политическое движение и выигрывать на честных, справедливых выборах. Добро пожаловать в политику, в настоящую, честную, в нашей стране. Спасибо.
Михаил Прохоров выступал уже не на съезде партии, а, как он сам признал, на собрании своих сторонников из числа активистов «Правого дела». Вслед за ним выступила Алла Пугачева.
Ах, как-то я всю жизнь обходила партии. Удавалось мне. Была одна единственная, потом было много. Никогда я не шла в то дело, если душа не лежала. И никогда не пела те песни, которые душа не лежала. А душа лежала всегда к тому, чтобы хоть кого-то в этой моей любимой стране сделать немного счастливым. Пока я по окончании своего тура, вот уже года два с лишним, я живу с фразой, которая заполонила все мое сердце. Одна простая женщина, ну, после концерта, творческие встречи, конференции, она каким-то тихим, неагрессивным голосом, абсолютно неактивная, абсолютно уверенная, что я близка к власти, она сказала: «Алла Борисовна, вы там скажите, наверху, что мы все решения, все кризисы переживем. Главное, чтобы про нас не забыли». потому как нам страшно только равнодушие и безразличие. Более простых и правдивых и честных слов я давно не слышал от людей. Это было так искренне и так похоже на наш народ. И я жила с этой мыслью, думая о том, что надо что-то делать. Я счастлива, что Михаил Прохоров абсолютно одинаково со мной мыслит. Я готова во всем его поддержать. Читая манифест, читая позиции, я запомнила там то, что абсолютно со мной вот одинаково дышит и говорит. Это то, что Михаил ставит человека целью государственной власти, а не средством. И за это вам большое спасибо. Я вот не могу какие-то умные речи такие произносить, но каким-то умным научным политическим языком, но считаю, что наступило время, когда всем нужно повернуться лицом к народу, который хочет жить, а не выживать. Это уже так достало одна мысль это. И действительно, нашей страны мало, здоровья мало, идет абсолютная дебилизация поколения нового во всем. В здравоохранении, на телевидении, где со смаком рассказывают, какие лазеры нужны, как ослепить пилотов, где их покупать, как устроены бомбы для террористов. Это не нужно быть психологом, чтобы понять, что это бред, что нельзя с таким негативом жить. Люди с ума сходят. И, наверное, кто-то наверху, да не кто-то, а тот же Владислав Кирович, сошел с ума. Потому что столько я услышала за последнее время, я-то по наивности своей думала, что мы-то создаем такое дело, которое поможет власти где-то опомниться, что-то увидеть. Может, до них не доносятся, что ли, эти голоса праведных людей, чистых и свободных. И что я услышала в ответ? Ну, если вы считаете, что мы вам не помогали, тогда мы вам будем мешать. Это, слушайте, я когда-то это уже слышал. И даже от своего деда. Я хочу сказать, что здесь собрались люди достойные, которым я очень верю. И Михаилу Дмитриевичу я верю. Хочу сказать только одно. Думаю, что и мне, и вам можно мешать. Но в одном невозможно помешать. Это мыслить независимо, свободно, на благо своей любимой Родины и людей. Все.
Тем временем противники Михаила Прохорова собрались на съезд правого дела в Центре международной торговли. Первое, что сделали делегаты форума или сходки по определению Прохорова, приняли решение о прекращении полномочий лидера партии. Героем дня в Центре международной торговли стал глава мандатной комиссии правого дела Андрей Богданов, который выступил в качестве главного оппонента Михаила Прохорова и добился его смещения с поста лидера. Несколько лет назад Богданов, мастер бюрократических игр, отнял демократическую партию бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова и сам возглавил эту политическую организацию. И на этот раз Богданов чувствовал себя победителем.
Понимаете, они чем-то похожи, и Касьянов, и Прохоров. Невозможно идти в политику, не общаясь с народом, не общаясь лично с руководителями организаций, с членами партии, без поездок на конференции, на встречи с избирателями. Невозможно идти в политику. Нужно спускаться со своего высокого-высокого олимпа топ-менеджера. Если ты успешный политик, то провести грамотно съезд или самому, тем более с таким количеством вам денег создать, зарегистрировать партию, ничего не стоит. Как там обвиняют? Там Богданов, мелкий жулик, обманул. Если я такой мелкий, то как я мог обмануть таких супер-топ-менеджеров, который один был премьер? Тогда мне жалко нашу страну.
Депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург, сторонник Михаила Прохорова, уверен, что он не уйдет из политики.
Думаю, с Прохоровым-то все в порядке будет. Россию жалко. Если бы партия, возглавляемая Прохоровым, шла в парламент и вела бы борьбу за создание фракции, это была бы настоящая политическая состязательность. Из политики он не уйдет. Это дело принципа. Его слово стоит дорого. Если не получится ликвидировать фальсификации, а высока вероятность того, что так оно и будет, я думаю, что будет создано общественно-политическое правое движение. Может быть, мы правы, может быть, под каким-то другим названием. Стратегически Прохоров и его единомышленники выиграли.
Депутат Госдумы Олег Михеев считает, что с Михаилом Прохоровым расправляются точно так же, как и с партией, предвыборный штаб, который он возглавляет, «Справедливой России».
Это показатель политической нестабильности в нашей стране. Это показатель политического там террора, может быть, даже. Это показатель того, что сегодня те люди, те партии, которые говорят правду, несут честность, предлагают программы по решению кого-то сверху, по какому-то такому заговорческому сценарию, могут снести не только кого-то человека, а могут снести и партию с выборов. Это примерно то же самое, что было недавно с партией «Справедливой России» Сергеем Михайловичем Мироновым. То есть группа людей пытаются сегодня решить, как им лучше жить. Сегодня партия власти второй раз наступает на одни и те же грабли. Сначала больше 70 лет коммунисты вытворяли со стороны непонятно что, и сейчас повторяется примерно то же самое. Нельзя допустить, чтобы в нашей стране был построен политический, укрепился политический монополизм, который сегодня уже построен.
И все же, как и Сергей Миронов, Михаил Прохоров не готов к ссоре с руководством страны. В четверг он объявил, что будет апеллировать к президенту и премьеру с тем, чтобы Суркова отправили в отставку. О его тактике размышляет эксперт фонда Карнеги Маша Липман.
Если говорить о том, что в стране существует политика, то это единственная возможная политика. Те, кто не выражает лояльность правящей группировке, верхушки исполнительной власти, принимателям решений, как бы их ни называть, они не имеют совсем уже никаких шансов заниматься политикой. Это позиция Прохорова, собственно, с самого начала, когда он заявил, что он не оппозиционная партия, когда он выступил формулировкой «конструктивная альтернатива», что бы это ни значило, похоже скорее на некоторую игру словами. Но факт, что он подчеркивал вплоть до и сегодняшнего дня, что он не является оппозицией, выражаясь языком русской литературы, против властей не бунтует, что он не критикует и не бросает вызов лидерам страны. И тоже он сказал о том, что Сурков вводил в заблуждение руководство страны, именно руководство страны, не то, что он вводил в заблуждение избирателей или народ, или население, таким образом выводя это самое руководство из-под критики. Это свидетельствует о том, что все-таки, как бы невелик был скандал, конечно, Прохоров продолжает соблюдать осторожность и не делает необратимых шагов, которые могли бы на него обрушить особенно жесткое неудовольствие со стороны тех, кто принимает в стране решения.
Ну и эту уклончивость Михаилу Прохорову не простили. До четверга он был желанным гостем на всех телеканалах, но все мгновенно изменилось. Ни один федеральный канал не процитировал сказанное им и Аллой Пугачевой о Владиславе Суркове, а в пятницу НТВ и канал «Россия» показали спешно сделанные сюжеты о Евгении Ройзмане, которого обвинили в причастности к организованной преступности. Об этом чуть позже в рубрике «Телерейтинг». Судьба знаменитого детища Михаила Прохорова, будущего ее мобиля, тоже вдруг стала туманной. В Петербурге решено отложить строительство дороги к заводу по производству ее мобилей в поселке Марьино. Одни эксперты считают, что это простое совпадение, другие предполагают, что ее мобиль может так и не родиться. Управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило, что документы к аукциону на право строительства дороги в Марьино составлены с нарушением закона. В результате аукцион на строительство дороги, которое должно было обойтись в 177 миллионов рублей, оказался отмененным. Правда, госзаказчик не согласился с таким постановлением УФАС. Известно, что оно будет в скором времени оспорено, а также, что будет объявлен новый тендер. Но пока дорога не строится, а без нее завод по производству ее мобилей, на торжественной закладке которого летом присутствовал Валентина Матвиенко, работать не сможет. Петербургский адвокат, член партии «Правое дело» Игорь Кучеренко, утверждающий, правда, что он вот-вот выйдет из партии и присоединится к будущему новому движению Михаила Прохорова, не уверен, что трудности, возникшие у ее мобиля, напрямую связаны с политикой.
Хотя не исключая такого развития, событий. Но пока что не могу утверждать категорически, что это наезд на Прохорова. Надо в этом разобраться. Потому что слишком быстро, слишком оперативно, если это наезд, то он совершился слишком быстро. Еще вчера антимонопольная служба якобы прекратила действие результатов конкурса, по которому вот сегодняшний подрядчик строит эту дорогу. А правительство обратилось в суд арбитражный тем, чтобы это решение аннулировать. Насколько я правильно понимаю ситуацию. Но если это команда сверху, то непонятно тогда, почему правительство Петербурга стоит на стороне Прохорова. Не знаю. Очень мутная история пока что. Думаю, что надо подождать, подавать точные оценки, как будут развиваться события.
Как бы то ни было, теперь Михаила Прохорова ждут в лагере несистемной оппозиции, говорит организатор марша несогласных Сергей Удальцов.
С одной стороны, конечно, появление Михаила Прохорова в рядах непарламентской, несистемной оппозиции было бы правильным ходом, логичным ходом и честным ходом. Михаил Прохоров за последние месяцы воочию столкнулся с той системой, неправовой, абсолютно антиконституционной, которая выстроена в России. И, конечно, если он человек принципиальный, его долг сейчас влиться в ряды несистемной оппозиции. Однако я считаю, что вероятность такого поворота событий не очень высока, потому что, во-первых, все-таки мы не должны забывать о том, что у господина Прохорова серьезный бизнес, и есть большой риск этот бизнес потерять в случае, если он активно займется такой внепарламентской, несистемной политикой. Во-вторых, до последнего момента господин Прохоров себя всегда позиционировал как человека этой системы, связанного с властью, не конфликтующего с властью. Ну, в общем-то, это и будет проверка для самого Прохорова, насколько его слова расходятся с делом. Он высказал серьезные заявления, жесткие в адрес власти, в адрес администрации президента. Конечно, за такими словами должны последовать и какие-то конкретные дела.
К теме конфликта Михаила Прохорова и Владислава Суркова мы вернемся во второй части программы «Итоги недели» примерно через 40 минут.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете радио «Свобода». 12 сентября в НИИ Вишневского скончался хоккеист Александр Галимов, погибший в результате авиакатастрофы самолета Як-42 в Ярославле. Во вторник отдать дань памяти спортсмену пришли до 10 тысяч человек. О расследовании катастрофы разбившегося 7 сентября самолета, на борту которого находились 45 пассажиров, в основном хоккеисты и тренеры команды «Локомотив», рассказывает Вера Володина.
Предполагается, что официальные результаты расследования и заявления Межгосударственного авиационного комитета появятся 19 сентября. В состав комиссии МАК включена группа экспертов, расследовавшая гибель самолета Ту-154 под Смоленском. Комиссия уже установила, что Як-42 соответствовал всем техническим требованиям, топливо отвечало стандартам качества, общий налет и вес самолета не превышали допустимые нормы, исправно работали рули и двигатели, а стабилизаторы и закрылки находились во взлетном положении. Все технические версии крушения самолета уступают место в списке возможных причин трагедии человеческому фактору. Пока нет официальных выводов Госкомиссии, эксперты продолжают выдвигать свои версии. Одна из них – взлет выполнялся в номинальном, а не взлетном режиме, что увеличило длину разбега и не позволило вовремя набрать скорость набора высоты. Президент Фонда содействия развитию гражданской авиации Олег Смирнов объяснил журналистам, что отказом от взлета экипаж мог бы предотвратить катастрофу.
Если ты в точке принятия решения почувствовал какие-то отклонения, какую-то опасность, какое-то непонятное поведение самолета, ты обязан без вариантов прекратить взлет. Если бы он на этой скорости остановился, и еще бы осталось бы ему не менее 500-700 метров до конца ВПП.
Герой России и летчик-испытатель Магомед Толбоев считает по-другому.
Катастрофа была уже неизбежна. Но мне жаль, что мы до сих пор не можем получить полные данные, начиная от того, с какой точки он стартовал, взлет, откуда он начал. Это очень важно, крайне важно. Положение рулей, механизации, это разве команды идут на самописцы, на бортовой накопитель информации. И это очень просто. Ну, просто к МАКу дать эту информацию и сделать мы можем, мгновенно можем построить схему этого разбега. Пока ничего у нас нету. Вот переговоры диспетчера, может, их торопили, может, их гнали, может, их посылали, я не знаю. Ну, понимаете, вот отсутствие информации приводит к вот таким версиям и толкам.
Директор аэропорта Олег Качанов опроверг слухи о том, что экипаж Як-42 торопили с вылетом. В эфире Первого телеканала он утверждал, что самолету была предоставлена полноценная взлетная полоса.
Вот стоял на вылет на 16.00, 16.01 он вышел исполнительно и приступил к старту. То есть никакой суеты, спешки не было. Он ушел с третьего места стоянки, ушел на пятую рулежную дорожку и оттуда стал на старт. После получения старта он начал свой разбег. Приведение было 2800.
Специалисты, расследующие причины трагедии под Ярославлем, планируют сделать полную реконструкцию последнего полета Як-42, по этой компьютерной модели провести летный эксперимент. В Лии Жуковского полет осуществит летчик-испытатель, прошедший специальную подготовку для работы в критических ситуациях. Магомед Толбуев считает важно понять, почему опытный экипаж совершал ошибки.
Ошибка экипажа налицо. Вопрос один. Почему их вот ввели так, чтобы они совершали ошибку за ошибкой? Да, как польский вариант, это тоже влияние вот таких сил, как это называется, политическая составляющая. Я только говорю, это возможно, я не знаю. Но если нет информации, о чем можно говорить? Мы строим догадки. Но если самописцы живые, здоровые, информация есть, что мешает им дать информацию? Ну почему тянут? Зачем заставляют людей в догадках ходить? Не понимаю. МАК, задача его какая? Расследовать и сказать. Вот так авиалиния. Ну скоро год будет. До сих пор нет выводы по дагестанским авиалиниям. До сих пор нет. Самолет целый. Все на месте. А выводов нет. Тогда зачем МАК нужен? Я не понимаю. В данной ситуации на Западе чиновники подают в отставку. У нас никто никогда не уходит. Сколько катастроф? В этом году 22 катастрофы. В прошлом году 26 катастроф. Ни один человек еще не был наказан. Ни один человек добровольно не ушел в отставку.
А как вы считаете, кто в первую очередь должен в отставку попроситься?
Должен руководитель Росавиации. Молитесь. Рекомендация от Толбоева, летчик-испытатель, молиться, так же, как он сам молится, когда летит на тактический гражданский самолет.
В авиакатастрофе под Ярославлем выжил только бортинженер Александр Сизов. Его состояние врачи оценивают как стабильное и говорят о больших шансах на возвращение Александра к работе. Як-42, на борту которого находились хоккеисты Ярославского «Локомотива», упал под Ярославлем 7 сентября. На борту было 37 пассажиров, 8 членов экипажа. Погибли все игроки и сотрудники команды «Локомотив». Вера Володина для «Радио Свобода», Москва.
Сразу после сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» подведем итоги визита Дэвида Кэмерона в Москву.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Группа российских парламентариев прибыла сегодня в Дамаск для встреч с президентом Сирии Башаром Асадом и представителями оппозиции России, выступая против международного вмешательства во внутренние дела Сирии, готова максимально содействовать внутриполитическому диалогу в этой стране, сказал заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, глава российской делегации. В Цунтинском районе Дагестана погиб военнослужащий пограничного управления ФСБ России. Еще двое получили ранения. Военный автомобиль был подорван на дороге между селениями Хупри и Междуречье. В подмосковном городе Щербинка началась бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. Как сообщила Радио Свобода, руководитель инициативной группы Антонина Лосева, в акции участвует около 150 человек. В Латвии на проходящих сегодня внеочередных парламентских выборах проголосовали более 40% от общего числа избирателей. В Ливии в результате ударов авиации НАТО по Сирту, родному городу бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, убиты более 350 человек. человек, заявил представитель Каддафи Муса Ибрагим. По его словам, на город в ночь на субботу было сброшено более 30 ракет. Командование НАТО информацию пока не комментирует. Премьер-министр Польши Дональд Туск доставил сегодня в Загреб проект договора о вступлении Хорватии в Европейский Союз. Президент Турции Абдулла Гюль подверг критике иммиграционную политику нынешнего руководства ФРГ, нарушающую, по его мнению, права человека. Гюль заявил об этом за два дня до намеченного визита в Германию. В Пакистане более 300 человек погибли, 600 ранены в результате наводнения в провинции Синд на юге страны. Партия «За Украину» внесла в Верховную Раду проект изменений в Уголовный кодекс, который призван исключить политические репрессии в отношении должностных лиц.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон встретился в Москве с российским руководством и представителями неправительственных организаций. В ходе переговоров Кэмерона с Дмитрием Медведевым достигнута договоренность о партнерстве в сфере торговли и инвестиций. Однако позиции сторон по делу Александра Литвиненко не сблизились. Общаясь с журналистами, британский премьер отрицал, что убийство Александра Литвиненко, в котором Лондон обвиняет бывшего сотрудника спецслужб России Андрея Лугового, стало для властей Британии чем-то несущественным.
По вопросу об убийстве Литвиненко. Эта проблема не была отставлена нами в сторону, и факт заключается в том, что правительства двух стран не согласны по этой проблеме между собой. Эта проблема остается важной для Великобритании, и я не собираюсь как-либо снижать эту важность. Министр иностранных дел Уильям Хейк говорил с вдовой Александра Литвиненко накануне нашего визита в Москву. Это остается проблемой в отношениях Британии и России. И мы не изменили своего подхода к ней, как и российская сторона не изменила своего подхода. Но я не думаю, что из-за этого мы должны заморозить отношения полностью. Мы должны, как два зрелых и разумных государства, строить наши отношения на базе взаимных интересов в важных областях, которые бы принесли выгоду нам обоим. Так что проблема не отставлена в сторону. Разногласия между нами по ней существуют, не были изменены и распоряжения, отданные в связи с ней. Но наши страны должны работать над отношениями в целом.
Тему продолжит размышление Андрея Стальского из Лондона. Визит Кэмерона «Кто выиграл, кто проиграл».
По стандартным меркам, однодневный визит британского премьер-министра в Россию вряд ли можно считать успешным. Позиции сторон по острым вопросам, если и сблизились, то на какие-то микроны. Взаимное недоверие вовсе не преодолено, а 215 миллионов фунтов новых контрактов для бизнеса – это капля в океане экономики. Но все относительно. После без малого 5 лет молчания, взаимного дипломатического бойкота, любой диалог покажется прогрессом. Впрочем, премьер подвергся у себя дома критике и справа, и слева. Большинство обозревателей считает, что в Москву ехать или вовсе не следовало, или, приехав, надо было жестко и громогласно поставить перед Кремлем неудобные вопросы. Эти настроения суммировал британский журналист, спросивший Дэвида Кэмерона на пресс-конференции: «Как вы можете приезжать сюда, продвигать интересы бизнеса, когда подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко защищает российское государство?» Обращаясь затем к президенту Дмитрию Медведеву, тот же корреспондент сказал: «Объясните, почему британский бизнесмен должен инвестировать в российскую экономику, когда его здесь ждет коррупция, непоследовательность в применении законов и возможное запугивание и угрозы?» Справедливости ради, надо сказать, Кэмерон не пошел на уступки, не бросил Москве никаких политических костей. Но и говорить, что он поучал хозяев, тоже язык не повернется. Премьер-министр демонстрировал свое знаменитое умение быть жестким по существу и обходительным по форме. Расточал улыбки и даже комплименты. Тем не менее, если отбросить риторику и вежливые формулы, то в сухом итоге будет именно это послание. России, если она хочет быть полноправным членом клуба развитых стран, придется меняться. «Экономист» написал в своем блоге, что Кэмерон в своем фирменном стиле уповал на здравый смысл авторитарного режима и взывал к логике. Доказывал, почему это было бы в высших интересах России модернизировать свою экономику и политическую систему, обеспечить неукоснительное исполнение контрактов и вообще принять верховенство закона. Впрочем, хозяева вовсе не спешили посыпать голову пеплом и объявлять о готовности к переменам, которые порадовали бы британского гостя. Тем не менее, министр иностранных дел Уильям Хейг заявил, что он считает задачи визита в основном выполненными. Контакт восстановлен, возможности для бизнеса улучшены и озабоченности высказаны. Права человека, Ливия, Сирия и так далее. То есть очень скромно, но никто и не рассчитывал на большее. Обозреватель газеты «Гардиан» Саймон Тиздал не согласен с позитивными оценками. Он считает, что визит стал победой Москвы, которая держит главу британского правительства за полезного идиота, используя его для легитимизации путинизма. Ему возражают те, кто в политике ценит прагматизм. Ведь даже со Сталином, не говоря уже о Брежневе, британские правительства поддерживали регулярные контакты, хотя не заблуждались относительно природы политической системы СССР. Считали, что даже худой мир лучше доброй ссоры. Развивали потихоньку экономические связи и ждали перемен. Правда, ждать в итоге пришлось много десятилетий.
Мнение лондонского публициста Андрея Остальского. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан с 10-й годовщиной теракта в Соединенных Штатах, которая отмечалась в минувшее воскресенье. Что изменилось в мире после 11 сентября? Спрашивал прохожих на улицах Челябинска корреспондент «Свободы» Александр Валиев.
Появилось много террористов и террористов-смертников. С другой стороны, изменилось в лучшую сторону в Америке, поскольку после 11 сентября там не было ни одного теракта, они сменили свое направление на Россию.
Но все равно лучше, лучше, лучше. Люди стали настороже, как-то боятся, внимательнее. И везде, даже вот сейчас везде предупреждают. Там узелки, смотри, да все, все на стриме.
Мир изменился следующим образом, что появился официально один враг, на которого можно продавать оружие и зарабатывать на этом деньги. И этот враг с восточной стороны.
Теракт 11 сентября был использован в США для своих каких-то целей. Ну, как бы подняться на еще с одной ступеньку управления миром. То есть США себе развязали руки, что они могут делать теперь все, что угодно. Превентивные меры осуществлять. Может быть, мир как-то мягче стал относиться к России и поняли, почему Россия там вот в Чечне себя так вела.
После терактов 11 сентября мир стал менее безопасным и менее предсказуемым, потому что наглядно продемонстрировано, что никто, даже самое мощное государство, не способно иногда защитить своих граждан. Поэтому возникло ощущение вот этой вот какой-то хрупкости мира. А кроме того, я считаю, что после 11 сентября исчезли иллюзии, что мы будем жить мирно, счастливо и дружно. Стало понятно, что в мире этого в обозримом будущем не будет.
После катастрофы, наверное, какой-то страх. Нет стабильности в мире. Американцы думали, что они все такие всесильные всегда, а вот тут вот пострадали. Вот и, так сказать, и в Америке может случиться. Ну и весь остальной тоже мир увидел, что может все случиться.
В Америке-то, конечно, они здорово это сделали. У них сейчас не бывает таких вещей, которые у нас с взрывом получаются. Мы в этом деле проиграли. Больше надо ответственности. И говорят, и президент уволю туда-сюда, а этого нет еще. Строже надо делать, потому что бессовестные люди гребут огромные деньги, а ответственности за это не отдают.
Мне кажется, что до этого теракта образ террористов у нас как-то прочно ассоциировался с уроженцами либо Ближнего Востока, либо с чеченскими боевиками. А потом как-то незаметно дошло до того, что террористом может оказаться буквально Вася Пупкин из соседнего подъезда. Терроризм стал просто обычным повседневным явлением.
Так отвечали челябинцы на вопрос, как изменился мир после катастрофы 11 сентября. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, на телевидении начался сезон, и вместе с ним началась настоящая политическая жизнь. На съемке передачи «НТВшники» Александр Лебедев столкнул со стула Сергея Полонского. И люди, которые уже 10 лет не включали телевизор, это грандиозное событие уже второй день обсуждают.
Да, правда, я, честно говоря, я не знаю. Это, видимо, было где-то в блогах, потому что самой передачи с участием Лебедева и Полонского еще не было в эфире, если я не ошибаюсь.
Она выйдет в воскресенье. Но судебный иск Полонский уже подготовил к Лебедеву.
Понятно, ну а было много другого очень веселого.
Настоящим событием теленедели стал не показ того, что произошло на съезде правого дела, а затем уже в пятницу очередной цикл из серии разоблачений в программе «Чрезвычайное расследование». Теперь после Лукашенко и Лужкова пришел черед персоны совершенно другого калибра, Евгения Ройзмана, и канал «Россия» тоже за него взялся.
Да, к сожалению, вот у нас такой годовой цикл, ровно год назад, если я не ошибаюсь, причем, ну вот ровно просто, я не знаю, точно сюда одного дня, мне кажется, была та же история с Юрием Михайловичем Лужковым, но действительно калибр-то личности, масштаб личности совершенно другой. Вы знаете, мне с каждым разом все скучнее комментировать вот эти вот вещи, даже не в силу их бездарности, халтурности и такой абсолютной никчемности. Просто это вообще не имеет никакого отношения к телевидению, которым я все-таки как-то пытаюсь заниматься. А это такие сеансы НЛП, нейролингвистического программирования, когда авторы действуют на подкорку, когда закадривают ровный голос, вкладывают в уши электората нужную заказчику информацию. И, в общем, то, что Эрик Фромм очень удачно назвал даром упрощенного толкования. Но это сочинение, оно выламывается из ряда других, потому что, как это ни странно, там, вот, например, я могу сказать о себе. Господин Ройзман совсем герой не моего романа, он меня всегда раздражал, даже когда он не был такой вот важной для телевидения фигуры, он меня всегда раздражал категоричностью, какой-то небрежностью облика такой вот излишней такой брутальностью. И, ну, как вообще, как раздражает любой носитель истины в последней инстанции. Говорю, конечно, о себе. Здесь, в этом фильме, о котором мы с вами ведем речь, буквально несколько реплик самого Ройзмана, они изменили, вот, в частности, мои представления о нем. То есть стало ясно, что это человек среды, который восстал против своей среды. И именно это не вообще, я не хочу делать из Ройзмана героя, потому что очень мало знаю о нем. Но, понимаете, в стране, где никогда не потеряет, кажется, актуальность поговорка «не зарекайся от тюрьмы и от сумы», да, вот эти вот преступления Ройзмана, 17-летнего, который что-то там украл, кажутся просто смехотворными. Но, тем не менее, вот эта вот борьба начинается. Завтра мы увидим еще продолжение. Завтра будет фильм, посвященный Алле Борисовне Пугачевой. Ну, вот, не знаю, люди с НТВ и из этой зондер-программы «Чрезвычайное происшествие», они очень смелые, потому что, вот, мне кажется, покушаться на Аллу Борисовну не дано никому, в том числе и им. Я вот представляю себе картинку со съезда правого дела, когда еще было непонятно вообще, ну, то есть было понятно, куда это пойдет, но не окончательно были расставлены еще все точки над «и». Сидел Прохоров, по правую руку сидела Алла Борисовна Пугачева, по левую Ройзмана, значит. Ройзмана уже выстрелили, Пугачева пойдет завтра, значит, стало быть, нам вот нужно ждать продолжения, когда, наконец, начнут по-настоящему мочить в сортире Прохорова, я думаю, что это время не за горами.
Ну, я думаю, Слава, что и сейчас Ройзман – это просто псевдоним Прохорова. Говорят о Ройзмане, а имеют в виду его, и объект, конечно, травли Прохоров. Не будь его, никто бы никакого Ройзмана не вспомнил.
Конечно, конечно, это так.
Еще одна новость из телемира, мелкая, но произвела впечатление на публику, это то, что Дмитрия Грызлова, сына великого Грызлова, выгнали с телеканала РЕН-ТВ.
Да, вы знаете, но эта новость какая-то очень странная, потому что я вот на основном канале РЕН-ТВ, вот мне такого счастья не выпало видеть сына Грызлова. Более того, если вы хоть раз видели этого господина, а он все-таки время от времени мелькает в телевизоре не в качестве ведущего, то для такого амплуа у него, ну, так как бы сказать помягче, ну, совсем нет никаких оснований. Поэтому меня очень удивило, что он где-то вел новости как-то на питерском РЕН-ТВ, я вообще не понимаю, что это такое. Питерское отделение РЕН-ТВ, во всяком случае, это я так прочитала. Но, не знаю, я не берусь это комментировать, потому что я не понимаю, что за этим стоит. И я думаю, что сыну Грызлова хватит эфира для того, чтобы рассказать о своих планах. Он же, по-моему, не первый раз баллотируется. куда-то.
Я думаю, что за этим стоит просто необычайная смелость питерского руководства отделения этого канала и больше ничего.
Смелость питерского руководства я позволю себе взять под сомнение, потому что, опять же, не понимаю, что за этим стоит. Но я как-то бы посоветовала вам, себе и всем нашим слушателям не беспокоиться о сыне Грызлова. С ним будет все хорошо.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина и телерейтинг». А к теме борьбы Михаила Прохорова и Владислава Суркова мы вернемся во второй части нашей программы. Радио «Свобода. Итоги недели». В Соединенных Штатах вышел из больницы писатель Рубен Гальего. 16 августа 2011 года Рубен вместе со своей инвалидной коляской упал на рельсы метро в Вашингтоне. Поклонники автора книги «Белое на черном» собрали деньги в помощь Гальего. Параллельно шел сбор подписей под письмом с просьбой присудить Гальего лауреату премии «Русский букер» за 2003 год премию «Русский букер десятилетия», судьба которой решается в конце 2011 года. С Рубеном Гальего говорил Юрий Васильев.
Я очень хорошо себя чувствую, если применимо словосочетание «очень хорошо» к моей ситуации. А так, все хорошо, все лучше, лучше, будет еще лучше.
Скажите, пожалуйста, что, собственно, произошло 16 августа в городе Вашингтон на станции подземки?
Все, что я помню, что я зашел в дверь вагона, и меня оттуда выбросило. Я упал на рельс.
Зашел, это мы должны прояснить, собственно говоря, вы заехали в коляске.
Да, пол коляски было в вагоне.
И вы оказались на рельсах, да?
Да.
Говорят о том, что просто даже коляска, которая весит 100 килограммов, упала на вас.
Да, это не совсем так. Она упала вслед за мной, и какой-то кусок, может быть, меня и задел, но, конечно... Забавно или ажиотажно звучит, 100 килограмм упали на человека. Но это не совсем так, она просто упала сверху. Я не думаю, что вся коляска именно на меня. Но основной удар пришелся по ногам.
Что говорят врачи, когда вы поступили в госпиталь, какой был поставлен диагноз?
Ну, множественное сотрясение, переломы.
Поясним, чтобы отделить факты от оценок, что в реанимации вы при этом провели сколько?
Я провел без сознания приблизительно 5 дней.
И затем еще неделя в реанимации.
Ну, это уже была неделя не в реанимации, а в восстановительной палате, но это уже не была реанимация в русском понимании этого слова.
В российской сети начался сбор средств в помощь вам. Что-то дошло до вас? Насколько это вам помогло?
Дошло все. А насколько это помогло, я пишу вам образно. Дело в том, что в больнице люди заняты, и медсестры, нянечки работают буквально по секундам, а я нуждался и буду нуждаться, в общем-то, в ежесекундной помощи. Часть денег пошел на наем сиделки постоянной и присутствующей медсестры. И это повлияло на возможность регулярно пить, регулярно ходить в туалет, сохранить многие функции, нужные человеку повседневности. Это изменило мою жизнь, я могу сказать. Это вылечило меня в большей степени, чем помощь хирургов, врачей и так далее. Я мог пить, когда хочу, и ходить в туалет, когда я хочу, при всем моем тяжелом состоянии. Это гениальная помощь. Я уверен, что те русские люди, что прислали деньги, те, кто были близко, и особое спасибо я хотел бы сказать тем, кто просто не смог прислать, просто хотел, но не мог. Это действительно тяжело, посылать деньги за границу, но все эти люди, если бы они присутствовали, они, конечно, бы дали бы мне и попить, и дали бы мне горшок. И, конечно, это было их желание. И мне так вот было приятно, что их желание совпало с действительностью. И помощь была действительно помощью. Это не было просто материальная помощь, это было больше.
Более 600 человек подписались под другим письмом с просьбой Букеровскому комитету, Букеровскому жюри о присуждении вам премии «Букер десятилетия». Ну и, наверное, я бы не мог не спросить вас об отношении к этой идее. Этого причем ждут очень многие, как сторонники ее, так и, безусловно, ее противники.
Я уверен, что и сторонники, и противники, когда все это уляжется, уже улеглось, когда мы все уже убедились, что Рубен таки живой, они отнесутся к этой идее с пониманием, с иронией, большим-большим запасом юмора, пониманием наивности. Те, кто читал мои книги, статьи, знают меня, понимают, как Рубен к этому отнесется. Рубен, конечно, не будет в публичном месте употреблять непубличные выражения. Или, скажем так, я не стану выражать свою злость, обиду или не сказать, ну, не говорить, ну что ж вы, люди, ну одни не поняли, да не нужна еще премия. Она, то, что вы сделали, уже хорошо, вы молодцы, никаких премий не нужно, ни десятилетия, ни тысячелетия, ни там, ну, подобные вот глупости не нужно, пожалуйста. Я все прошу, кто это слышит, кто это будет подписывать, не подписывать. Даже могу сказать, что если вот рядом с этими подписями о вручении Рубена чего-то, даже не буду говорить чего, был просто адрес там о здравии Рубена, да, там, допустим, в церкви, или желание Рубену долгих лет жизни, или просто подписи за то, что Рубен хороший человек, я думаю, подписи было бы не меньше. И в этом случае конкретизация именно сбора подписи, не хочу даже обозначать еще какую-то премию, это немного наивно, но эмоционально понятно. Конечно, я сейчас, тогда я был без сознания, а сейчас я категорически против этого.
С Рубеном Гальего говорил Юрий Васильев. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Поп-гиганты Леди Гага, Юту и Ашер приглашены на празднование 10-летнего юбилея фонда бывшего президента Билла Клинтона, который за эти годы существенно помог многим благотворительным организациям. Могучая тройка разделит сцену на знаменитой лос-анджелесской арене Hollywood Bowl, где в субботу 15 октября состоится праздничный концерт в честь 10-й годовщины фонда Уильяма Джей Клинтона, собравшего более 10 миллиардов долларов на лечение СПИДа и помощь голодающим. Концерт, который будет транслироваться во всем мире исключительно via Yahoo, отметит также, хотя с опозданием, день рождения самого Билла Клинтона, которому 19 августа исполнилось 65 лет. Уитни Хьюстон планирует вернуться на большой экран в ремейке музыкальной драмы 1976 года «The Sparkle – Искра», основанной на истории группы Supremes, невероятно популярной в 60-е годы и по сегодняшний день самой успешной женской вокальной группе. Хьюстон, которая не снималась в кино после музыкального фильма «The Preacher's Wife» – «Жена священника» 1996 года, находится на стадии переговоров о присоединении к составу исполнителей, который уже включает победительницу 6-го сезона американского «Идола» Джарди Дин Спаркс и комедийного актера Майкла Эпса. Если Хьюстон получит роль, она сыграет скептическую и неблагосклонную мать трех главных героинь, открывших в себе любовь к пению в гарлемском хоре и ставших суперзвездами R&B, которым впоследствии, как и самой Уитни, пришлось иметь дело с темной стороной славы, наркотиками, предательством и опустошенностью. Пока, правда, не ясно, будет ли 48-летний Хьюстон петь в этом фильме. Один из самых, пожалуй, знаменитых рэперов планеты, Канье Уэст, как-то сказал о себе: «Я живой монстр моды, я бренд в человеческой коже». Хорошо это или плохо, но так уж случилось, что в наши дни моду создают не только великие дизайнеры и модели, но и представители шоу-бизнеса. И завсегдатай недель мод Канье Уэст – один из ярчайших тому примеров. Так на днях стало известно, и это уже не слухи, а официальное сообщение, что именитый рэпер представит коллекцию весенней одежды для женщин на предстоящей неделе моды в Париже. Что он там напридумал, мы узнаем уже совсем скоро. Неделя моды в Париже открывается 1 октября. Дебюта Канье Уэста в качестве дизайнера с нетерпением ждут его покровители из мира моды, в частности, экс-глава французского Vogue Карин Ройтфельд. Я очень хорошо знаю Канье и знаю, что он очень хорошо разбирается в моде. Он знает о моде все, заявила Ройтфельд, пообещав, что непременно придет на показ дебютной коллекции рэпера, если, конечно, он состоится. Знаменитая британская группа Florence and the Machine, возглавляемая блестящей рыжеволосой вокалисткой Флоренс Уэлш, объявила, что их второй студийный альбом, получивший устрашающее название «Ceremonials» – «Ритуалы», выйдет в Британии уже 31 октября, в Хэллоуин, а в Америке – 1 ноября. В «Ceremonials» вошло 13 новых треков. Первым синглом с альбома стала композиция «What the Water Gave Me», а в среду, 14 сентября, вышла вторая песня из диска «Shake It Out». Вот ее сегодня и предлагаю послушать.
I can never.
Флоренс Уэлш на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговоры с экспертами о конфликте Михаила Прохорова и Владислава Суркова, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы 2011 и 2012 года ключевым образом повлияют на будущее страны.
Катя Мефаус – это действительно очень крупная, серьезная, многослойная.
Аресту вероятных террористов предшествовала эвакуация посетителей.
Отныне все наши выступления в защиту Байкала будут заканчиваться обращением...
10 лет прошло с тех пор, когда голубое утреннее небо превратилось...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».